Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – «Рэгтайм» на Бродвее. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 25 июля 1998 года.
Мюзикл «Рэгтайм» – одно из главных достижений американского музыкального театра последнего времени. Этот мюзикл осыпан наградами и призами, похвалой критики и переполненными залами. Достать хорошие билеты на «Рэгтайм» до сих пор практически невозможно. А после получения 13 номинаций на премию «Тони», правда, выиграно только 4, авторитет этого спектакля вырос еще выше. О мюзикле «Рэгтайм», если можно так сказать, разделилось. С одной стороны, в этом спектакле есть масса вещей, о которых можно говорить в самых восторженных выражениях. Ну, начиная с самого театра, здания, где все это происходит. Здание это называется «Центр исполнительских искусств имени Форда». И «Рэгтайм» – это первая постановка в этом здании. В прошлом на этом месте было два театра – «Лирик» и «Аполло». Оба они были построены в начале этого века, и оба последние 50 лет бездействовали. Усилиями канадской, а скорее международной компании «Ливент Инк» и ее хозяина, неутомимого Гарта Драбинского, театры в короткий срок были реконструированы и объединены под одной крышей. Ныне это один из самых больших бродвейских хаусов. Он вмещает в себя 1839 зрителей. Надо отдать должное, театр получился замечательный, нарядный, красивый и очень уютный. В нем есть настоящее фойе, что в большинстве бродвейских театров отсутствует. Вообще есть некоторая попытка возродить нормальный старинный театральный дух. Буфет, капельдинеры, раздевалка – все как нам привычно. Другое дело, что американцам ничего этого не надо, и они все равно валят в зал прямо в пальто и калошах. Но приятно, что выходец из семьи русских эмигрантов Гард Драбинский пытается сделать театр с европейским уклоном. Очень скоро рядом с этим театром встанет еще несколько красивейших зданий, и 42-я улица преобразится в уникальный мирового класса центр культуры и искусства. Я не зря так подробно останавливаюсь на здании. В этом случае здание является, без всяких преувеличений, одной из звезд мюзикла «Рэгтайм». Во всяком случае, многие люди приходят посмотреть не только спектакль, но и новый, вернее, старо-новый бродвейский театр. Конечно, немалую роль в успехе «Рэгтайма» играет литературный первоисточник, популярный роман писателя И. Л. Доктороу. Роман этот был написан в 1975 году, в США сразу же стал бестселлером, после чего был переведен на 30 языков. Я хорошо помню, как этот роман в России появился примерно в эти годы в прекрасном переводе Василия Аксенова. Это тоже была сенсация, и все зачитывались им. Неудивительно. Это был один из первых прорывов в мир современной американской литературы, мир раскаленных страстей и откровенных подробностей. Подобных публикаций тогда было немного. Вспоминаю такие же сенсационные переводы из Курта Воннегута и Хулио Кортасара. И эти переводы сильно влияли тогда на наши советские мозги. Однако использование этого романа одновременно является и слабостью «Рэгтайма» мюзикла. Хотя тони, полученные ими и за либретто, и за партитуру, на мой взгляд, именно недостатки в авторской работе не дали возможность остальным заработать свои призы. И главным препятствием здесь, как ни странно, послужил роман Доктороу. Далеко не всегда хороший роман становится основой для хорошего спектакля или фильма. В кино даже существует присловие, что гениальные фильмы всегда делаются из средней литературы. Беру наугад «Гражданин Кейн», «Крестный отец», «Солярис». И наоборот, из гениальных романов хорошего кино или спектакля, как правило, не получается. Ну, примеры «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Лолита». Наверное, можно найти исключение из этого правила, но мне ничего сейчас в голову не приходит. Кстати говоря, замечательный пример лежит просто рядом. Один из лучших режиссеров мирового кино, Милош Форман, взявшись за тот же роман «Доктороу», тоже потерпел неудачу. Из всех его фильмов «Рэгтайм», пожалуй, самый слабый. А по произведениям менее крупным, ну, скажем, как «Кукушка» Кена Кизи или «Амадеус» Питера Шефера, у него получались шедевры. Пьесу написал драматург Теренс Макнелли, и он попытался вместить весь роман в двухчасовой мюзикл. И, к сожалению, эта попытка потерпела неудачу. Слишком много персонажей, слишком много сюжетных линий, слишком много истории и слишком мало времени. Потому что ведь надо дать возможность всем попеть, потанцевать и выстроить хоть какое-то подобие драматургической линии для каждого. А этих каждых в этой пьесе 45 человек. И среди них такие знаменитые личности, как банкир Джон Перпойнт Морган, магнат Генри Форд, фокусник Гарри Гудини, борец за права негров Букер Ти Вашингтон, актриса Эвелин Несбит и ее любовник, архитектор Стэнфорд Уайт, активистка-социалистка Эмма Голдман и адмирал Пири. Я уверен, что тот, кто услышал сейчас этот список, но не читал книги, не видел спектакля, у него просто закружится голова. А ведь я еще не упомянул ни одного главного действующего лица этого спектакля.
Once the lady friend of Stanford White.
He's a famous architect.
Yes, that's right. He put me on a velvet swing and made me wear, well, hardly anything. Ruined at the age of 15, Your Honor. Then I went and married Mr. Harry Thaw,
eccentric millionaire.
Oh, oh, Harry's a jealous man.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Рэгтайм» на Бродвее. Подготовил и ведет программу композитор Александр Журбин.
В начале спектакля, в прологе, кстати, превосходно поставленным режиссером Фрэнком Галати и хореографом Грациэлой Даниэли, мы видим три группы людей – белых американцев, черных американцев и только что приехавших эмигрантов – евреев из России. Действие происходит в первые годы 20 века. Между этими тремя группами людей и происходят главные коллизии «Рэгтайм». Собственно, основная коллизия здесь предельно проста – Чернокожий Колхаус Уокер Джуниор едет на новой машине. Его останавливают белые расисты и говорят, что проезда нет. Колхаус оставляет машину и идет по своим делам. Когда он возвращается, его машина разбита и изуродована. Он требует, чтобы машину ему починили. Естественно, белые расисты смеются ему в лицо. Тогда он начинает восстание. Засев в здании вокзала, он требует вернуть ему автомобиль, а то он будет убивать всех подряд. И действительно, несколько человек он убивает. Тут ему на помощь приходит вся чернокожая община, а его права защищает знаменитый Букер Ти Вашингтон. В конце концов, автомобиль ему возвращают, но самого его расстреливают прямо на ступеньках вокзала. Конечно, это трагическая история, но, на мой взгляд, для пьесы этого маловато. Здесь нет возможности для развития, а сам главный мотив, на мой взгляд, чересчур политизирован. Поэтому эта сюжетная линия повисает в воздухе без особого сочувствия. Все же остальные линии – незаконный сын Колхауза, борьба еврейского эмигранта Тате, создающего что-то вроде анимационного кинематографа, белая семья из Нью-Рошели, которая разными способами переплетается с остальными героями – все это рассказано скороговоркой и вряд ли может претендовать на сочувствие. А без сочувствия нет театра. Мы обязательно должны кого-то любить и кого-то ненавидеть. Только тогда нам интересно смотреть спектакль. Daddy played piano, played it very well. Music from those hands could catch you like a spell. He couldn't make you love him, for the tune was done. Конечно, «Рэгтайм» предлагает нам немало вещей для поддержания нашего интереса. Прежде всего, это музыка, песни, музыкальные номера. Написаны они уже известной командой, дуэтом композитор Стивен Флаэрти и поэт Лин Аренс. Я помню их интересную работу для мюзикла «Однажды на острове». А совсем недавно они написали музыку и песни к фильму «Анастасия» и получили за эту музыку номинацию на «Оскара». Кстати, разделение на композитора и поэта в этом дуэте довольно условно. Можно сказать, что Стивен в большей степени композитор, а Лин в большей степени поэт. Однако Лин прекрасно играет на гитаре и сама сочиняет музыку и поет, а Стивен пишет стихи. Таким образом, это некий автор Флаэрти Аренс, одновременно композитор и поэт. Так бывало почти во всех знаменитых авторских дуэтах. Бернстайн, Сондхайм, Кандер, Эбб, Комден, Грин. Музыка в «Рэгтайме» очень сочная и разнообразная. Это как бы фантазия на темы разных музыкальных стилей начала 20 века. Естественно, что здесь много музыки в духе «Рэгтаймов» Скотта Джоплина. Русско-еврейские рэгтаймы в духе «Скрипача на крыше». Yeah. Есть здесь и негритянские блюзы. Есть здесь также немало гимнов в духе американских пионеров, отцов-основателей. Конечно, богатая литературная основа рэгтайма дает авторам мюзикла колоссальные возможности, и они используют их в полной мере. Однако, вряд ли можно надеяться, что какие-то песни из этого мюзикла станут шлягерами, войдут в музыкальный быт. К сожалению, прошли те времена, когда песни из театральных спектаклей на второй день распевались на улице, как это было, скажем, с «Оклахомой» или с «Вестсайдской историей». Сейчас, чтобы песня из фильма или спектакля пошла в народ, надо сделать ей многомиллионную раскрутку. Ну, так, как, скажем, это было сделано с песней из фильма «Титаник». Я хочу отметить еще замечательный исполнительский уровень рэгтайма. Все артисты превосходно поют, потрясающе танцуют и вообще замечательно играют. Особенно стоит отметить Брайана Митчелла, исполнителя роли Колхауза Уокера Джуниора. Он поистине электрифицирует все вокруг. От него исходит огромная человеческая сила и обаяние. То, что Брайан Митчелл не получил в этом году Тони за лучшую мужскую роль, это ему просто не повезло. Дело в том, что в спектакле «Кабаре» оказался необыкновенно талантливый молодой актер из Англии, которого зовут Алан Каминг. И именно ему отдали голоса члены американского театрального крыла «American Theatre Wing», организации, члены которой выбирают лауреатов. Единственный Тони среди актеров в рэгтайме вполне заслуженно получила артистка Одра Макдональд за роль Сары, жены Уокера. Интересно, шоу «Макдональд» — это уже третий Тони, но она все еще малоизвестная артистка. Вот вам разница между кино и театром, между Тони и Оскаром. В общем, подводя итоги, я бы сказал, что «Рэгтайм» — это прекрасный мюзикл и интереснейший спектакль, но все-таки не шедевр. Шедевры еще, наверное, впереди.
Вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Мелодии Берта Бакарака». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 июля 1998 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Мелодии Берта Бакарака». Ведет передачу Марина Ефимова. В конце 40-х годов к профессору музыкальной академии в Санта-Барбаре Дариусу Милходу пришел студент фортепианного отделения Берт Бакарак и показал свое первое сочинение – небольшую пьесу для скрипки, гобоя и кларнета. До того, как отдать маэстро ноты, студент признался, что стыдится этой работы. Дело в том, что пьеса была мелодична, а в американской музыке того времени царил мистер диссонанс. Кумиром всего фортепианного отделения был композитор и музыкант Генри Кэуэлл, который, образно говоря, подготовил рояль к диссонансной музыке. Мелодичность считалась убожеством. Профессор Милхот посмотрел ноты, оглянулся, не подслушивает ли кто, и сказал студенту: «Берт, никогда, никогда не стыдитесь сочинять мелодии, которые люди запоминают, напевают и насвистывают». Моцарта тоже насвистывали. Композитор Берт Бакарак, чье 70-летие отмечает в этом году музыкальная Америка, вырос в Нью-Йорке, в Квинсе, в районе Форест-Хиллз. Пианистом он стал из-под палки.
Это мать заставила меня брать уроки игры на фортепиано, потому что так было принято в Форест-Хиллз. Каждый день после школы я практиковался по полчаса, но душой рвался на школьный стадион, где мои приятели играли в футбол. Все изменилось, когда я услышал Дизи Гиллеспи и Чарльза Паркера. В моем сознании это перевело меня из разряда маменькиных сынков в разряд людей, причастных к ошеломительному искусству. Чтобы послушать Паркера и Гиллеспи, я проходил по чужим удостоверениям личности в ночной клуб на 52-й улице, где они играли. Оба музыканта так повлияли на меня, что я даже зачастил в музее, где получил вторую порцию сильных впечатлений от живописи импрессионистов. Пожалуй, два эти влияния и определили в основном мои музыкальные вкусы.
Несколько дневниковых записей, дающих представление о Берте Бакараке в молодости.
Берт Бакарак сразу прошел к роялю и спросил: «Какой у вас первый номер?» Я пошла за нотами, споткнулась о стул и, обернувшись, сказала, что обычно начинаю песни «Посмотри на меня» Митча Миллера. Я передала ноты, Бакарак бегло пробежал их глазами. «Вы хотели бы, чтобы аранжировка была сделана как для выходной песни?» — спросил он. В вопросах аранжировки я была полным профаном, поэтому осторожно спросила: «А вы как себе представляете?» «Так», — сказал он и начал играть. Он играл, словно давно знал песню, только ритм был другой, непривычный. «Попробуйте сделать так», — предложил он. Бакарак обладал бесконечным терпением. Он учил меня «оттяжке», как он это называл. Я понятия не имела, что он подразумевал под этим, но скрывала свое незнание, пока он переходил от одной песни к другой. «Итак, до завтра в 10 утра, хорошо?» — сказал он, уходя. Я только кивнула, даже не спросила, где он остановился и где я смогла бы его найти, если бы он не появился на следующее утро. Я еще не подозревала, какое место он займет в моей жизни.
Какую же певицу, так я бы сказала, заворожил Берт Бакарак? Марлен Дитрих. А ведь в то время, когда она пригласила его стать ее дирижером и аранжировщиком, в 1958 году, она была уже знаменита, а он еще совершенно безвестен. Чтобы купить себе свободное время, необходимое для сочинительства, Берт играл в ночных клубах. Только профессионалы знали, чего он стоит.
У меня появился маэстро, превративший мое довольно посредственное шоу в нечто интересное. Кончились выступления в ночных клубах. Мы гастролировали по Соединенным Штатам, Южной Америке, Канаде. Наши выступления на Бродвее стали дерзким вызовом Берта Бакарака. Он организовал оркестр из лучших музыкантов Нью-Йорка. Везде, где бы мы ни выступали, мне не так важны были аплодисменты, вызовы на бис, как важно прочесть в его глазах, хорошо я выступила или не очень. Бывали такие вечера, когда он обнимал меня и говорил: «Хорошо, малыш, даже великолепно». И не было тогда для меня больше радости.
Объективности ради надо добавить, что Берт Бакарак был, в то время, когда он работал с Марлен Дитрих, и остается до сих пор человеком редкостной красоты, элегантности и естественности. Журналисты прозвали его «Cool Man Bert», то есть можно перевести «Классный парень Берт». В 1961 году, в то время как Бакарак в парижской квартире Марлен Дитрих корпел над аранжировками трех ее песен для какой-то немецкой фирмы звукозаписи, две его собственных песни стали в Америке бестселлерами. И в одну ночь он превратился из дирижера Марлен Дитрих в знаменитого композитора. На последнем выступлении с ним в Нью-Йорке Дитрих так представила Берта публике.
Я любила его и восхищалась им давно. А теперь, когда мы вместе объездили весь мир, мое восхищение только усилилось. Я не могу любить его больше, потому что больше любить невозможно. Он мой аранжировщик, мой аккомпаниатор, мой дирижер, и я бы хотела сказать, мой композитор, но не могу, потому что как композитор он принадлежит всем.
What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again.
На волнах Радио Свободы передача «Мелодии» Берта Бакарака. Ведет передачу Марина Ефимова.
Don't tell me what it's all about. That's what you get for your devotion. I never fall in love again. I never fall in love again.
Песня «Я никогда больше не влюблюсь», как и вся музыка Бакараха к спектаклю 68-го года «Обещание, обещание», получила театральную премию Грэмми. А в 69-м он получил 2 «Оскаров» за музыку к фильму «Буч Кэссиди» и «Санданс Кид». Один из «Оскаров» был присужден за лучшую песню «Дождевые капли». О ней Соломон Волков.
Он написал музыку к фильму, который я считаю в своем роде образцовым. Это фильм режиссера Джорджа Хилла «Буч Кассиди» и «Санденс Кид». Фильм этот вышел в конце 60-х годов. И, значит, где-то в начале 70-х мне удалось его на каком-то из вот этих знаменитых когда-то закрытых кинопросмотров посмотреть. Одна сцена чрезвычайно понравилась. Это сцена, в которой Пол Ньюман и его подруга, которая играет Катрин Росс, едут на велосипеде. Причем это своего рода эмоциональный ключ к фильму. Он устанавливает настроение для всего фильма. То есть в этот момент как бы окончательно герой Пола Ньюмана завоевывает твои симпатии. И когда я приехал сюда и сумел посмотреть этот фильм уже и в цвете, и с нормальным звуком, и не один раз, все-таки всякий раз вот эта вот сцена езды на велосипеде, которая идет в сопровождении замечательной песни Берта Бакараха под названием «Рейндропс», «Дождевые капли», всякий раз все-таки останавливало мое внимание, и я удивился тому, как же вот, кто ее придумал. Это вот тот случай, когда, кажется, усилия всех участников фильма объединяются. И вот сравнительно недавно я побывал в Лос-Анджелесе, и там, в честь книги моих разговоров с Бродским, устроили партию, на которую пригласили довольно большое количество разных кинолюдей. И среди них, в частности, был кинооператор вот этого самого фильма «Буч Кассиди и Санденс Кид» Конрад Холл, очень живописно выглядящий господин. И он с огромным энтузиазмом заговорил об этой сцене и сказал, что вот это и есть идеальный пример того, как делается кино. Кино делается всеми вместе. Сценарист вставил буквально несколько строчек только сценарий о том, что Пол Ньюман и его подруга должны ехать на велосипедах, потому что в прошлом веке, в конце века, было такое в Америке увлечение велосипедом. Все считают, что велосипеды заменят лошадей. А когда режиссер прочел вот эти несколько строчек, он вдруг загорелся и решил, что там должна быть песня. Пригласили Бакараха, тот написал вот эту замечательную песню, под которую вся эта сцена идет и придает вот такой вот необычайно теплый колорит всему фильму. Самое смешное, что когда фильм вышел на экраны, а сейчас он считается классикой американского кино, то он получил уничтожающие рецензии, и в частности, когда сразу же после премьеры устроили создателям фильма встречу со специалистами-киноведами в одном из университетов и пригласили туда и Бакараха, то один из вопросов из аудитории был следующий. Скажите, вы сознательно украли эту мелодию у Феллини из его кинофильма «Дорога», или это у вас бессознательное заимствование? На что Бакарах ответил приблизительно следующее. Вы знаете, даже намекая, что мы в это время, когда мы снимали, что-то знали о Феллини, вы мне оказываете величайшую честь. А песня Берта Бакараха для этого фильма «Рейндропс» стала, как известно, одной из самых популярных мелодий нашего времени.
Raindrops keep falling on my head, and
just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
В 60-х годах песни Бакарака получили, кроме Оскаров, 4 премии Эмми. В 1970-м он был выбран музыкантом года. А в 1980 году казалось, что музыка Бакарака забылась навсегда и сохранится лишь в ностальгических коллекциях меломанов. В Америке все меняется быстро. Поток новых стилей в музыке – рок-н-ролл, хип-хоп, хэви-метал, техно – безнадежно заглушил тихие мелодии Берта Бакарака.
I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA's a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose.
Года три тому назад менеджеры музыкальных магазинов стали получать заказы из Англии на ноты песен и аранжировок Берта Бакарака. Затем, к полному изумлению опытных продавцов, песни Бакарака стали спрашивать подростки. Накатила волна ретро. Почему молодежь вернулась именно к Берту Бакараку?
Потому что молодежь, она вовсе не такая глупая, как кажется. И ей тоже нравится музыка хорошо сделанная. Ей надоедают фальшивые фигуры, музыка которых неинтересна. Ей надоедает вот этот бессодержательный поток танцевальной музыки сугубо. А баллады Бакарака, они всегда очень крепко сделаны. И они западают.
Явно в другом тоне, чем Соломон Волков, объясняет возрождение интереса к Бакараку профессор университета Беркли, музыковед Мел Гордон.
Американская культура, в том числе музыкальная, постоянно ищет новые источники вдохновения, которые, в частности, находят в произведениях прошлого. Например, сейчас композиторы в поисках музыки для отдыха, которую мы называем курортной, lounge music, обратились к сочинениям, популярным 15-20 лет назад. Типичную музыку lounge писал Бакарак. Этот стиль зародился еще на заре космической эры в 50-х годах. Берт Бакарак достиг наибольшего успеха в такого рода легкой музыке, сделал ее более праздничной, лас-вегасской. И вот в наши дни произошло странное явление. Современные молодые музыканты вновь открыли для себя музыку Space Age, космической эры. Но я думаю, и это ненадолго. Следующее поколение американских поп-композиторов, которое придет лет через пять, будет искать другое.
Of American composers is going to be looking for something different again.
не прав профессор Гордон, но в американском музыкальном мире у Бакарака есть верные и преданные поклонники. Это профессиональные певцы и музыканты. И в этой аудитории интерес к нему никогда не ослабевал, говорит певец Элвис Костелло.
Чем больше я слушаю Берта, тем больше думаю, что он один из редких современных композиторов, кто обладает своим оригинальным языком. Он потрясающий аранжировщик, и это его искусство не менее важно, чем мелодия. Собственно, это отчасти и есть сама мелодия.
Английская певица Сила Блэк, первая исполнительница знаменитой песни Бакарака «Алфи».
Я послушала песню и сказала своему агенту: «Алфи? Так называют собак». Это была моя первая реакция. Но потом я забыла о чертовом Алфи, потому что песня была неправдоподобно трудной. Переходы тональности были такими резкими, что я в буквальном смысле слова должна была собрать всю свою энергию от носков туфель до голосовых связок, чтобы ее исполнить. У меня все болело. И, конечно, я ни для кого другого не стала бы заниматься таким самомучительством. Но Берт был такой талантливый и вообще такая прелесть, что мне просто нравилось быть в его обществе.
Кстати, песня «Алфи», номинированная на «Оскара», была одной из первых совместных работ Бакарака с его постоянным соавтором, поэтом Холлом Дэвидом. Когда мы говорим «любовь», что мы имеем в виду «Алфи»? Взять больше, чем дать? Послушаем эту песню в исполнении любимой певицы Бакарака Дион Уорвик.
It is wise to be cruel.
Эмоционально, точнее всех, определила музыку Берта Бакарака певица Кэрол Сейджер.
Я всегда заводилась на музыку Берта, даже не из-за его прелестных мелодий, а из-за непредсказуемости. Обычно где-то в начале строй песни уже кажется понятным, и вдруг, ух, вираж, и она поворачивает совершенно в другом направлении. Музыка Бакараха ужасно сексапильна. Я думаю, все мое поколение любило под его песни.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
It is urban and glamorous.
Музыка Берта городская, даже столичная. В ней та же смесь очарования и протрезвления. За ироничной беззаботностью в музыке Берта всегда слышен печальный, печальный голос души.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Мелодии Берта Бакарака». В программе участвовали Соломон Волков, Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело.
Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».